площадь.
Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 информационная программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Инесса Штрала, продюсер программы Наталья Порета. В течение следующих 50 минут мы с вами поговорим о таких темах. Расскажем о том, что в Латвийском университете открывается новая учебная программа «Учитель латышского языка как иностранного». Как на эту программу поступить, чем она особенна, об этом подробнее ближе к завершению этого часа. Также расскажем о том, можно ли обменять обеспеченную жизнь в Англии на латгальскую деревню. Оказывается, что да, такие случаи тоже есть. С личной историей мы, Юлии и Криса, мы познакомимся и узнаем у молодой пары, которая решилась как раз на переезд в самую глубинку Латгала для того, чтобы побыть подальше от городской суеты и найти гармонию рядом с природой. Также в ближайшее время, примерно через полчаса, вас ждет научный блок, из которого мы узнаем о том, что ученые доказали, что ужинать в одиночку вредно. Нужно обязательно делать это в компании с другими людьми. Это в том числе повышает эмоциональное состояние человека. Об этом подробнее в научном блоге. Ближе к середине часа вас ждут новости спорта. В финансовом блоге вместе с Ольгой Князевой поговорим о снижении рейтинга авиакомпании Air Baltic, которое провело международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. Какие последствия для экономических показателей самой авиакомпании и экономики Латвии в целом это несет? Об этом подробнее уже совсем скоро. Ну а прямо сейчас расскажем о том, что сегодня представит концепцию развития видземского рынка. Предприятие, которое готово потратить более 10 миллионов евро, ну или точнее инвестировать для того, чтобы вложить в обновление исторических павильонов и развитие территории видземского рынка. Так вот, каковым видят будущее видземского рынка, об этом мы поговорим с председателем правления Рига с нами, Оэрс Валкерс, вместе с нами на прямой связи. Лабрид, доброе утро, слышите ли вы?
Лабрид.
Расскажите, пожалуйста, в общих чертах, каким вы видите будущее видземского рынка и каким его подразумевает концепция?
Jā, nu vispirms jau es gribētu Rīgas namu vārdā ar gandarījumu paziņot, ka šodien mēs sākam ļoti nozīmīgu posmu Vidzemes tirgus attīstībā, jo ir izstrādāta Vidzemes tirgus attīstības koncepcija, un tā paredz, ka tuvāko trīs gadu laikā pilnībā ir jāatjauno viss tirgus teritorija, vēsturiskie paviljoni, tā piemēram līdz nākamā gada vasarai ir plānots pabeigt gaļas paviljona atjaunošana un āra teritorijas sakārtošana un labiekārtošana un jau 28. Gadā secīgi noslēgt tirgus atjaunošana ar piena paviljona atjaunošanu. Kopumā šajā laika periodā plānotās investīcijas ir aptuveni 11,5 miljonu eiro apmērā. Vidzemes tirgus attīstības koncepciju ir izstrādājis tirgus nomnieks, privātais investors, kuru atgādināšu šī gada sākumā mēs piesaistījām atklātā publiskā izsolē. Mēs esam noslēguši nomas līgumu uz turpmākos 30 gadus. Nomnieks nodrošinās tirgus attīstību un apsaimniekošanu. Un ko tad mēs ieraudzīsim pēc tirgus atjaunošanas? Faktiski mūsu uzstādījums ir tāds, ka pirmkārt jau visā tirgus atjaunošanas laikā ir jāturpina nodrošināt tirgus pieejamību pircējiem un tirgotājiem, ir jānodrošina nepieciešamais investīcija apjoms un, protams, arī jāsaglabā pašu tirgus funkciju atbilstoši šīs vēsturiskās vietas nozīmei. Tātad tirgu saglabāsies un turpinās darboties pārtikas, nepārtikas preču tirgotāji, tirgu būs arī vieta sabiedriskās ēdināšanas funkcijai un noteikti arī vieta telpas kultūras pasākumu norisei. Un ņemot vairāk, ka Vidzemes tirgus ir nu, ar savu autentisko auru vieta, kurā mūsuprāt nav jāatrodas pārtikas lielveikalu ķēdēm, priekšroka tiks dota vietējiem Latvijas labumiem, Latvijas zemniekiem, mājražotājiem, amatniekiem, Un, ja man jāraksturo izstrādā tā vidzemes tirgus attīstības koncepcija kopumā, tad mūsuprāt tā ir gana mūsdienīga, arī funkcionāla un dizainiski estētiska. Un mēs ceram, ka ar šīs te koncepcijas īstenošanu, ieviešanu, mēs arī spēsim nodrošināt gan iedzīvotāju, gan Rīgas viesu intereses un vajadzības. Mēs kā uzņēmums Rīgas nama, kuram pieder vidzemes tirgus un kurš pārvalda šo objektu, rūpīgi sekosim līdz, lai nomas prasības tiek ievērotas, lai šī attīstības koncepcija tiktu īstenota. Un es vēlētos vēl arī piebilst to, ka mums ir arī svarīgs sabiedrības viedoklis. Faktiski mums šī vieta ir jātīsta tādā, varētu teikt, dialogā ar rīdziniekiem, ar pilsētas viesiem, tirgotājiem, pircējiem. Tādēļ mēs aicināsim arī ikvienu rīdzinieku izteikt viedokli par izstrādāto tirgus attīstības koncepciju, atstāt savu viedokli, ieteikumus, labu vēlējumus. Šīs te aptaujas anketas būs pieejamas gan vidzemes tirgu, gan arī uzņēmumu Rīgas nama mājaslapā, sociālajos tīklos. Tā kā gaidīsim arī rīdzinieku viedokli, jo galu galā vide apkārt mums ir jāveido mums visiem kopā.
Ну, да, ну, я понимаю, если вкратце, да, а планируется ли что-то в этом году еще в ходе подготовки к рождественским праздникам? Собираются ли задействовать как-то видземский рынок?
Ну, видземский рынок, вот это, да, ну, kā jau ierasts trešdien vakaros turpinās notikt nakts tirgi, kas ir, nu, tiešām ļoti iemantojuši popularitāti gan tirgotāji, gan pircēji vidū, tur katru trešdienu tirgojās ap 60-70 tirgotāji. Tāpat šobrīd vidzemes tirgu ir noslēgusies pasaules šīta slavenā ielu mākslinieka Banksija izstāde piena paviljonā, bet jau secīgi jau tur norisināsies arī nākamās izstādes. Nu, un tas, ko nomnieks ir iecerējis, cik mums ir zināms, arī tuvojoties Ziemassvētkiem, faktiski, nu, rīkot arī labdarības pasākums tirgu, par ko, nu, informācija vēl sekos.
Также, пользуясь возможностью, хочу поинтересоваться о судьбе павильонов на центральном рынке. Какие сейчас в данном случае стоят планы о том, как реставрировать центральный павильон, прежде всего, овощного рынка? Расскажите, пожалуйста, подробнее.
Ну, тātad центральный тиргус пārbūves atjaunošanas darbi turpinās. Un pēdējo gadu laikā tirgus pakāpeniski mainās. Kā jau mēs esam ziņojuši iepriekš, mēs esam uzsākuši tādu secīgu paviljonu atjaunošanu. Šobrīd darbi notiek piena paviljonā, sekos zivju un gastronomijas paviljonu atjaunošana. Šobrīd mēs arī strādājam pie jaunas autostāvvietas izbūves bijušajā rūpniecības preču tirgus teritorijā. Es ļoti ceru, ka pavasarī rīdznieki ieraudzīs arī Rīgas centrāla tirgus jauno interjera un ārtelpas dizaina konceptu. Tāpat arī nevar nepieminēt, ka joprojām turpinās vērā ņemami uzlabojumi, arī tiek ieviesti kopējā tirgus pārvaldībā. Tas mūsu mērķis ir pilnībā tirgu atjaunot uz tā simtgadi, ko tirgus svinēs 2030. Gadā. Protams, tas ir lielā mērā atkarīgs no finansējuma pieejamības, bet, nu, es varu apliecināt, ka mēs no Rīgas nama puses darām visu iespējamo un darīsim visu iespējamo, lai šo mērķi sasniegtu un tirgus uz 100 gadi būtu pilnībā atjaunots.
Понимаю, что это вопрос не вполне по адресу, но тем не менее не могу его не задать. Это прежде всего вопрос администрации центрального рынка, но вот сложилась ситуация, по которой и из-за которой повысились цены на аренду аж на 80%. Ну и складывается такая ситуация, что, понимаете, обновляется тот или иной павильон, а впоследствии цены на аренду увеличиваются. Это, конечно же, бьет по и торговцам, ну и, разумеется, посредственно по потребителям. У Рига с нами парвальных есть какая-то по этому поводу позиция или нет по повышению аренды на центральном рынке?
Ну, только от Рига с нами, наверное, Рига с нами парвальных.
Да, извините, конечно, я оговорился. Разумеется, Рига с нами, да, конечно, извините.
Jā, nu, attiecībā uz cenu politiku Rīgas centrāla tirgu, kā arī kurā citā tirgu Rīgas teritorijā, ir spēkā noteikumi, ka cenas tiek noteikts atbilstoši cenrādim. Cenrādi mēs katru gadu aktualizējam atbilstoši pašizmaksas aprēķiniem. Tātad faktiski tas ir lielā mērā saistīts ar izmaksām, kas ir saistīts ar tirgus pārvaldīšanu. Protams, arī lielā mērā tirgus šī cenu izmaiņas vai cenu noteikšana, cenu apmērs ir arī lielā mērā atkarīgs no tā, kurā vietā un kādā līnijā, teiksim, atrodas tirgotāji ar saviem stendiem. Ja? Ja, teiksim, ir ejas, kur ir lielāka apmeklētāja plūsma, attiecīgi tur šīs cenas tiešām ir ievērojami augstākas nekā, teiksim, varbūt kaut kur nostāk no šīm centrālajām apmeklētāju plūsmām. Tā kā kopumā, jāsaka, pa centrālu tirgu nākamā gada cenām, tad lielākajai daļai faktiski cenas nemainās vai mainās absolūti nebūtiski. Nu, ir atsevišķi izņēmumi, kur šīs cenas ir pārskatītas, ņemot vērā teiksim, šo pašizmaksu un arī plānotos izdevumus tajā vai citajā paviljonā.
Благодарим вас за комментарии. Председатель правления Рига с нами Оирс Валкерс был вместе с нами на прямой связи. Мы говорили прежде всего о том, что сегодня представит концепцию развития выдзимского рынка, ну, в том числе и по ситуации на центральном рынке, тоже получили комментарии. Спасибо, всего хорошего вам и да, будем следить за тем, как будет в том числе развиваться и выдзимский рынок и многие другие. Мы переходим к другим темам, и впереди вас ждет финансовый блок.
Финансовый блок с Ольгой Князевой.
Итак, вчера стало известно о том, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг латвийской национальной авиакомпании Air Baltic с B- до CCC+, то есть значительные риски для кредиторов, указав на усилившееся финансовое давление и высокие риски для устойчивости бизнеса. Ну, вот будем разбираться в этих мало что говорящих простому человеку индексах вместе с Ольгой Князевой. Ольга, приветствую тебя в эфире. Могла бы ты простым языком рассказать, ну, во-первых, что это понижение значит для самой компании, а вместе с тем и для латвийской экономики?
Рома, привет, уважаемые радиослушатели, тоже обязательно я об этом расскажу самым, что ни на есть, простым языком. Да, на официальном языке звучит это вот так скучно, значительные риски для кредиторов, высокие риски для устойчивости бизнеса, но перед тем, как объяснить это очень простым языком, важно напомнить о некоторых вещах. Первое, государство регулярно вкладывает в компанию бюджетные средства, иначе она просто может не выжить. Второе, компания регулярно занимает деньги через облигации. И последние облигации, напомню, выпущены по 14% годовых, что просто сумасшедший высокий процент. И еще один факт. Компания собиралась в этом году выходить на биржу. Потом передумала и перенесла это на следующий год. Но теперь совсем по-простому. На жизненном примере буквально. Ну вот давай, Ром, предположим, что у нас есть сосед Вася. Человек, в принципе, неплохой какой-то, дружелюбный. Но у Васи есть 5 быстрых кредитов, 2 из которых просрочены. И вот он в один день стучится к нам в дверь и говорит: слушай, дай вот нам еще до получки, дай мне, пожалуйста, 200 евро. Я точно тебе отдам. Что значит эти рейтинги, Fitch, те самые рейтинги, если переведем эту ситуацию на нашего соседа Василия? Это то же самое будет, в общем-то, и про компанию Air Baltic.
Ольга, ну, у Василия в данном случае хорошие связи в правительстве, потому что довольно мы часто видим, как компанию Air Baltic поддерживают за счет государственного бюджета. Тут, мне кажется, интересная аналогия. Расскажи, пожалуйста, больше.
Вот представь, да, CCC – это то, что присвоили Air Baltic. Что можно сказать про нашего Васю? Вася в целом старается, но денег у него нет. Долгов он набрал много, и не дай бог, если какой-то кредитор окажется понастойчивее, то Вася, в общем-то, банкрот. Так, предположим, у вас рейтинг Б, вот тот самый Б, который раньше был Аэрболтика. Это наш сосед, который иногда задерживает свои вот эти выплаты, иногда как-то задерживает кредиты, но в целом старается и платит. Ну, по-соседски ему можно занять на самом деле, да? А если рейтинг А, то Вася вообще-то молодец у нас. И Вася вообще до получки не дать ему просто не грех, хотя вряд ли он будет эти до получки просить. А есть еще, кстати, рейтинг D. Это значит, что наш Вася уже упаковал чемоданы и тихонечко слинял отсюда. И мы ищем его с собаками, чтобы вернуть вот эти деньги. У нас, конечно, не такая ситуация. У нас D нету. У нас есть вот эти CCC. И что это значит как раз по-простому, если мы говорим про Аэрболтик? Это значит, что вот как наш сосед Вася, у компании много долгов, мало денег, большие обязательства и новые кредиты не дают вот этой компании, либо дают под огромных процентов. Не зря я вначале сказала про 14% годовых вот этих облигаций, которые Аэрболтик занял деньги. Но вместе с тем, как ты совершенно справедливо заметил, у Васи есть огромный просто плюс. Он живет вместе с родителями. И в случае с Аэрболтик, то есть у государства, которое говорит примерно так: слушай, ну ты постарайся уж как-то, ты уж вырос огромный балбес такой, ну постарайся, если что, я, конечно, денег-то тебе дам, но ты уж постарайся заработать. Но если что, ты не пропадешь. Ну вот, это вот так вот, ну совсем уж по-простому. Но если говорить серьезно, то что это значит? Что это выйти на биржу компания с таким финансовым положением и с таким рейтингом не может? Как бы ни уверяло нас руководство этого предприятия, которое регулярно, кстати, приходило ко мне на открытый разговор, и этот вопрос я задавала. Но они говорили, ничего страшного, мол, ну, отрасль авиации, она во всем мире вот оценивается так несколько скептически вот этими рейтингами и агентствами. Но, мол, вот эти трудности, они временные, и вообще сейчас всем непросто, и уж тем более авиации. Но с такими показателями на бирже делать, конечно, совершенно нечего, так как, по сути, биржа – это не про деньги, а про доверие, скорее уверенность инвесторов, что завтра компания будет прибыльной, и они смогут зарабатывать деньги. Вот здесь как раз, в отличие от государства-родителя, не может быть никакой благотворительности. Либо мы тебе верим, и тогда мы покупаем твои акции, либо мы тебе не верим совершенно. Да, есть еще выход – привлечь инвестора, что уже, кстати, частично было сделано с помощью продажи акций компании Lufthansa. И это хороший был знак. Но сейчас, на мой взгляд, государство будет делать все возможное, чтобы найти инвесторов самостоятельно и продать хоть за сколько-нибудь, но при этом освободить себя от необходимости дальше вкладывать деньги в Аэрболтик, потому что, ну, это как чемодан без ручки уже сегодня такое получается, что мы не можем его бросить, но и нести его становится все хуже и хуже, потому что надо вкладывать деньги, по некоторым оценкам, 250-300 миллионов евро понадобится в следующем году, и вот насколько эти деньги дадут, как вчера сказал Каспар Бришкин, у меня на передаче, это бывший министр сообщения, он сказал так, что ну никто не будет давать втихомолку, что вот где-то потихоньку влили в компанию, все это будет проходить через кабинет министров, но насколько это дадут, вот эти деньги, ну, тут вот очень будет интересно смотреть. И как в заключение я хотела бы сказать, что следующий год будет очень таким критически важным для Аэрболтик, будет понятно, куда эта компания двигается, как она может выживать без родителя, и вполне себе эксперты допускают, что могут быть всякие, ну, например, сокращения рейсов, могут быть повышены какие-то цены на услуги Аэрболтик, но что-то такое, что почувствуют уже те, которые покупают билеты в компании.
Спасибо большое. Ольга Князева была вместе с нами на прямой связи и рассказала о возможных последствиях понижения кредитного рейтинга латвийской национальной авиакомпании Аэрболтик. Мы переходим к новостям спорта. Нам подключается Роман Антонович. Роман, приветствуем тебя. И
привет.
Тебе слово.
Да, подрев двигателей раллийных машин ВРЦ. Ну, вообще, в автоспорте бывает так, что по результату провал, а по сути это все-таки прорыв, потому что вот как раз-таки такая история случилась с экипажем Martin Seskse и Renners Francis. Саудовский финал сезона ВРЦ, о котором я уже рассказывал. Вот, и мы видим, что вот в итоговом протоколе сход перед заключительным этапом, перед заключительной допом, так называемым, да, на табло никаких очков, никакого подиума для машины Ford, никакой сенсации. Но вот если отмотать на пару дней назад, именно наша машина шла лидером перед решающим отрезком. Она выдавала темп, от которого и специалисты, и соперники вот сначала в недоумении так поднимали бровь, а потом вообще стали всерьез задаваться вопросом, а вот не рождается ли прямо на глазах у них сейчас пилот топ-уровня ВРЦ? И я должен сказать, что Мартиниш Сескс и штурман Ренарс Францис, пожалуй, все-таки команда действительно топ-уровня. Ребята, которые финишировали на первых допах первыми. Они держали темп всей элиты. Они успели выиграть 5 спецучастков. Столько, сколько и опытнейший от танок. И вся история ралли складывалась вообще почти в идеальную такую картину, потому что возвращение после сложного сезона, такой быстрая адаптация к машине и такая атака, я бы сказал, на победу, вот это вот целеустремленное движение. И когда был заключительный день, то на участке 17 километров наша команда финиширует шестыми, и Сеск тогда честно говорит, что ехал слишком осторожно. Ну, чувствуется, что все-таки есть чуть-чуть, там 3,5 секунды у него был отрыв от лидера вообще, то есть Мартиниш был первым. И вот здесь он чуть-чуть был осторожным, и это сразу же сказалось, потому что, ну, вообще в пустынном ралли осторожность – это очень разумный выбор. Но это сразу же в таблице стоит позиции, вот. И затем последовало то, от чего никто абсолютно не застрахован в пустыне – это прокол. Один прокол, другой прокол, и Мартиниш просто теряет время быстро заменить колесо и ехать дальше, а потом уже и двигатель начал давать сбои, то есть мотор окончательно умирал, как сказали специалисты. И вот таким образом до Power Stage наша команда попросту не доезжает. То есть были первыми, а потом как бы была надежда на подиум, а в итоге финишировали 11-ми. Ну вот так бывает, что у команды одни планы, а у пустыни совершенно другие. Но руководитель команды M-Sport, за которую гоняет Мартиниш вместе с Францисом, сформулировал все очень просто и параллельно. То есть подиум был достижим, но пустыня скорректировала все эти надежды. И все разговоры, что вот кто-то выигрывает только из-за позиции стартового номера, это на самом деле чушь. Потому что этот этап Мартиниш начинал не лидером, а все-таки достаточно долгое время находился впереди всего пелотона. Мартиниш нашел свой ритм. И когда вот, как вот рассказывают гонщики, пилот входит в состояние, где машина слушается и скорость приходит естественно, то вот это то идеальное сочетание, чего команда ждет от гонщика. И вот именно в Саудовской Аравии Сескс именно попал вот в этот стрим. Ну и, конечно, было бы сказочно, если бы доехать и взять результат, но все-таки гораздо важнее для самой команды то, что Ford M-Sport увидела, что при правильной там связке трассы, пилота и настроек машины реально способны бороться за подиум, и это было возможно. Вот, ну и оценка, которой удостоился Мартиниш от людей, которые вот сотни специалистов, которые следили за этой гонкой, и опытные пилоты тоже за этим следили, и они поставили Мартинишу максимальную оценку 10/10, то есть наряду только с Насером Аляти, легендарным гонщиком, который является одной из вообще легенд. Так что, я думаю, Сескс такая загадка, и я думаю, дальше вот в карьере, которая у него будет развиваться, я очень надеюсь, что заводская команда Hyundai предложит ему место, и Мартиниш сделает шаг вверх и шаг вперед в своей карьере, и мы увидим, что потенциал этого пилота еще только раскрывается, и Мартиниш вот с гордостью будет нести знамя Латвии на мировой гоночной арене, а это на самом деле дорогого стоит в прямом и в переносном смысле. На сегодня у меня все.
Спасибо большое, Роман Антонович был вместе с нами.
Площадь.
Научный блок с Константином Рангсом.
Ученые из университета Флиндерс в Австралии проанализировали более двух десятков исследований последних 20 лет о людях в возрасте, которые ужинали в одиночку, и результаты оказались тревожными. У одиноких людей повышается риск преждевременной потери сил. Каким образом можно, наоборот, повысить свои силы? И в данном случае, можно ли сказать, что собеседник или компаньон по употреблению пищи повышает их, или наоборот, только становится новой причиной для раздражения? Об этом поинтересуемся у нашего собеседника, научного обозревателя Домской площади Константина Рангса. Константин, приветствуем.
Всем привет.
Итак, расскажите, пожалуйста, каким выводам пришли ученые, насколько мы можем им доверять и какие выводы можем сделать?
Ну, действительно, исследование было очень большое. Исследовало, оно как раз интересно с тем, что первоначально-то ведь это были разные исследования, в которых упоминание, как вы питаетесь, один или с компанией, как бы не было самоцелью. То есть не было изначально такого желания как бы подтасовать факты, что бывает, признаемся. Так вот, это огромное мета-исследование показало, что то, что мы инстинктивно чувствуем, кушать в компании нам гораздо приятнее, мы инстинктивно же все время приглашаем друг друга отобедать, мы ждем ближних своих к столу. Кстати, нас раздражает, когда они там чем-то отвлекаются от этого. Хотя, казалось бы, тебе дали, сиди и ешь. Все, оказывается, это глубоко где-то зашито в нашем, как говорится, в нашем мозгу, в нашем подсознании, потому что это полезно. Как выяснилось, когда человек, это причем на всех континентах обнаружилось, когда человек готовится даже просто накрыть на стол, он всегда инстинктивно больше думает о здоровье, здоровье своего ближнего и о своем здоровье. То есть, находясь в обществе, в компании, готовя совместное питание, мы не просто как бы готовимся принять какое-то количество жиров, белков и углеводов. Мы хотим это получить с удовольствием. Мы едим размереннее, что полезнее для нашего здоровья. И что тоже очень важно, готовя пищу, мы думаем в том числе о том, чтобы наше состояние было в наибольшем, так скажем, наиболее здоровое для каждого конкретного человека. То есть, сама идея приготовления пищи для другого, сервирования – и процесс поедания пищи в компании хотя бы даже одного человека – это уже очень большое дело, причем статистически значимое улучшение здоровья. Потому что вот эта слабость, о которой говорили, это целый комплекс нарушений, которые встречаются у людей с возрастом. Мы все хотим жить долго, но это означает, что у нас будет долгий период ослабления наших функций, и совместное употребление пищи, совместные ужины – это очень большой шаг для того, чтобы период нашей жизни, здоровой жизни, продлился.
А важно ли, как происходит этот прием пищи? Что непосредственно употребляется, например? Тоже играет роль.
Конечно, важно, конечно, что мы употребляем, потому что, например, если ты знаешь, что, допустим, твоему, так скажем, близкому, в общем-то, нужно заботиться о своем сахаре, то ты, собственно говоря, не будешь же готовить два комплекта блюд, один для него, один для себя. Скорее всего, так чаще всего и бывает, ты тоже будешь есть, так скажем, полезную низкоуглеводную пищу. И таким образом сделаешь и себя тоже, как говорится, большую пользу. И это касается в том числе и при процессе поедания. Люди не хватают обычно, как говорится, себе вот больше, чем им положено съесть. Вот что интересно, в обществе люди как-то все время коррелируют свое вот употребление пищи с соседом. И если, в общем-то, люди склонны к беседе, к хорошему общению, они едят медленнее, это полезно для желудка очень, и они в этом отношении еще и не переедают или съедают все-таки меньше, чем если бы человек ел один. Когда человек один, то еда – это для него способ, как скажем, поднять настроение. И поэтому он переедает, бедолага.
Ну что ж, прислушаемся к советам ученых. Благодарим вас за комментарий, за рассказ. Вместе с нами на прямой связи был Константин Ранкс, научный обозреватель Домской площади. Мы переходим к другим темам. В Латвийском университете открывается новая учебная программа «Учитель латышского языка как иностранного», ориентированная на подготовку преподавателей для работы со взрослой аудиторией. Программа создается в ответ на стремительно растущий спрос на курсы латышского языка и острую потребность в квалифицированных педагогах. Подать документы можно будет с 5 по 19 января следующего года. Подробнее рассказывает Людмила Пилип.
Новая программа разработана при участии преподавателей факультета педагогики и факультета гуманитарных наук Латвийского университета, говорит руководитель учебной программы Агнесе Малере.
Эта учебная программа появилась потому, что существует большая потребность в преподавателях латышского языка, работающих непосредственно со взрослыми. Если посмотреть, спрос на курсы латышского языка в стране быстро вырос, и чтобы удовлетворить этот спрос, была создана эта учебная программа.
Новая программа отличается от традиционных филологических направлений.
Если мы посмотрим на предыдущие программы, преподаватели в основном работали с учениками средней школы на начальном этапе, а эта учебная программа специально разработана для работы со взрослой аудиторией, у которой очень разный опыт обучения.
Целевая аудитория программы – иммигранты и все те, кто изучает латышский язык как иностранный.
Все, кто хочет выучить латышский язык, это целевая аудитория программы. Для кого он является иностранным, иммигранты и все, кто приехал жить в Латвию и стремится интегрироваться в общество, а также успешно работать на рынке труда, где знание языка является необходимым.
Программа предлагает два вида обучения. Одногодичная для тех, у кого уже есть высшее образование латышской и балтийской филологии, и полуторагодичное обучение для выпускников любых специальностей, которые успешно сдают вступительный экзамен по латышской филологии.
Основное различие заключается в предыдущем образовании студентов. В полуторагодичной программе акцент все же делается на латышской лингвистике, поэтому студенты проходят дополнительный курс филологии, в то время как в годичной программе больше педагогического аспекта и дидактики именно в изучении латышского языка как иностранного.
Особое внимание в программе уделяется методике преподавания, использованию технологий в обучении, психологии обучения взрослых и культурному диалогу. Программа сочетает теоретические знания с практическими навыками.
Часто внимание в подготовке учителей сосредоточено на работе с детьми, а здесь программа ориентирована на взрослых. Поэтому особое внимание уделяется психологии обучения взрослых, методам преподавания и практики. Студенты проходят все практики в рамках годичной и полуторагодичной программы, что позволяет им применить теоретические знания на практике и сбалансировать обучение между теорией и практикой.
Программа предоставляет 30 бюджетных мест и стипендию до 280 евро. Латвийский университет ведет переговоры с Министерством образования и науки о расширении финансирования и увеличении количества бюджетных мест в будущем, отметила Малере. Выпускники программ могут работать в государственных учреждениях, учебных центрах, неправительственных организациях и в частном секторе, обучая латышскому языку взрослых. Хотя программа разработана прежде всего для подготовки преподавателей, работающих со взрослыми, выпускники могут также работать и в средних общеобразовательных школах, где сегодня заметно растет спрос на учителей латышского языка, в том числе на тех, кто умеет работать с учениками-иностранцами.
Эта программа рассчитана на взрослую аудиторию, но если мы говорим об учителях, то, конечно, учителя латышского языка очень востребованы на рынке труда, и это неоспоримый факт. Студентам предоставляется возможность расширить свои знания и навыки при желании, работая и в средних школах.
Программа открыта для студентов любого возраста, что делает ее доступной для людей с различным опытом. До 2028 года Латвийский университет планирует подготовить около 80 новых преподавателей латышского языка как иностранного для работы со взрослыми. Подача заявок на обучение будет проводиться с 9.00 5 января 2026 года до 12.00 19 января 2026 года в электронном виде на сайте Латвийского университета. Людмила Пилип, Латвийское радио 4.
Можно ли обменять обеспеченную жизнь в Англии на латгальскую деревню? Оказывается, да. История Юлии и Криса – это рассказ о молодой паре, которая решилась на переезд в самую глубинку Латгалии, чтобы уйти подальше от городской суеты и найти гармонию рядом с природой. Они оставили стабильную работу, привычный уклад и комфорт большого города, чтобы начать новую жизнь среди озер, лесов и тишины, где каждый день наполнен простотой, искренностью и свободой. Так, во всяком случае, у них им кажется. Вместе подробнее о судьбе наших героев расскажет Людмила Пилип.
Юлия Хансен родилась в Даугавпилсе, позже жила в Риге. А когда у нее появилась возможность учиться в Англии, она ею воспользовалась. Там же она познакомилась со своим будущим мужем Крисом. Сейчас они живут в латгальской деревне, где нашли убежище от людской суеты, тревоги и беспокойства. Здесь, в сельском доме без подъездной дороги, находится их тихая гавань, окруженная дикой природой. А для Криса это еще и место, где он может тестировать созданную его стартапом камеру для наблюдения за животными. Родившийся в Англии Крис говорит, что местные, возможно, не до конца ценят природное богатство вокруг себя. Ведь в его родной стране все это давно утрачено. Поля распаханы, и природа сильно ограничена человеком. Юлия показывает свою усадьбу под названием Берскалны.
Мы можем посмотреть мастерскую. Здесь раньше был хлев, не у тех хозяев, у которых мы купили дом, а еще раньше жили другие, и у них здесь была корова. А тут у нас дровяник, наше богатство. К зиме мы готовы.
Дом в Резекненском крае они купили в прошлом году и въехали туда в августе вместе с двумя кошками, которых когда-то взяли из приюта в Англии.
Нужно было очень быстро научиться многим новым навыкам, подготовиться к зиме, понять, как топить дом, где брать дрова, как чистить снег, как косить траву. Все эти сельские работы были для нас новыми. Мы никогда этим не занимались, поэтому для меня это было самым большим испытанием.
Крис из Великобритании. Детство Юлии прошло в Даугавпилсе. Она жила также в Риге, но значительную часть жизни провела в Англии, где они и познакомились. Настоящего опыта жизни в деревне ни у одного из них не было, хотя Крис с детства любил природу.
Но природа в Англии не такая дикая, как здесь. Она более контролируемая и индустриализированная. Здесь нам пришлось привыкать и к насекомым, комарам, оводам.
До переезда мы жили в Англии. У нас была идеальная жизнь по английским стандартам. Ипотека, дом, машина, небольшой садик. Вроде все было хорошо, была работа, но все равно было чувство, что чего-то не хватает, и жизнь казалась очень напряженной.
Постоянный бег, городской шум утомляли. Затем пришла пандемия, которая еще больше подтолкнула к мысли о переезде ближе к природе.
Хотелось тишины, спокойствия, чтобы вокруг не было столько людей, потому что в Англии все живут очень близко друг к другу, и всегда есть ощущение, что на тебя кто-то смотрит. Не было ощущения приватности, а для нас это очень важно.
Сначала они искали дом в разных местах, не только в Латвии, но и в Эстонии.
Мы все объездили и поняли, что Латгалы нам нравится больше всего, как место и как регион. И, конечно, я сама из этих мест.
Больше всего работы требовала не территория, а сам дом, который предыдущие владельцы использовали как дачу. Зарабатывает молодая пара, работает дистанционно. Они очень ценят качество связи и интернета в Латвии, даже в глубине леса, где сейчас они живут. Юлия работает в IT-сфере как самозанятая. Крис вместе с партнерами создал технологический стартап и разрабатывает новую камеру для наблюдения за дикой природой.
I work as a CTO for a startup. We're making a wildlife camera, a new.
Однако он признает, что все еще вынужден много работать за компьютером, что его это утомляет. Ведь живя здесь, хочется больше времени проводить на природе. Ближайший город, который находится в 20 километрах, они ездят раз в неделю, в основном за продуктами, иногда в кино или на концерт. Хотя по городской жизни они не скучают, Юлия все же признается, иногда чувствует изоляцию, особенно зимой.
В основном нам это очень нравится. Именно этого мы и хотели. Но иногда тоже хочется выйти к людям туда, где кипит жизнь.
Хотя прежнего опыта жизни в сельской среде у них не было, спустя год и Юлия, и Крис довольны своим выбором и уже строят планы на будущее. Крис постепенно учит язык, а также, к своему удивлению, хорошо освоил работу с сельской техникой. Например, управляет трактором, который им пришлось купить, чтобы сделать подъездную дорогу.
Yeah, I'm very happy.
Юлия учится ухаживать за фруктовыми деревьями. Они построили теплицу. В следующем году здесь будут не только томаты и огурцы, но и другие овощи. Их по-прежнему удивляет, сколько времени и сил требует каждая работа в деревне.
Хотелось бы начать какой-то собственный бизнес, но мы пока не знаем, какой именно. Есть несколько идей, но не было времени все обсудить. Надеемся подумать об этом зимой. У нас все, кажется, откладывается на зиму.
Думаем, когда будет лайс, когда сядем мягче, когда будет ара будет аугсти.
Людмила Пилип, Латвийское радио 4.
В эфире прозвучала программа «Домская площадь». У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Инесса Штрала, продюсер программы Наталья Пориэта. Впереди вас ждет много интересного. Слушайте программу «Территория права». Там расскажут о правах собственности, наследстве, разделе имущества, как эти процессы юридически устроены, какие могут быть в данном случае советы, если вдруг вас эти процессы затрагивают. Подробнее вы можете узнать в программе «Территория права». Также в открытом разговоре сегодня обсуждают идею демонтажа рельсов в направлении России и Беларуси, какие в данном случае экономические последствия это может принести, какие в данном случае также и военные последствия могут быть после этого решения осуществимы. Ну, а я же прощаюсь с вами и оставайтесь в эфире Латвийского радио 4. Впереди вас ждет много интересного. На календаре 3 декабря, среда.